Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Як беларускія жанчыны перажываюць хатні гвалт.
Ці дапаможа затрыманаму Уладзіміру Чудзянцову журналісцкая супольнасць.
Сексі Рома расказаў пра сваё знаёмства з Чудзянцовым.
Гэтай ды іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». Паводле дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя, кожная трэцяя жанчына ў свеце сутыкалася з хатнім гвалтам. Паводле тых жа дадзеных, гэтая праблема з'яўляецца больш вострай для эканамічна слаба развітых краін. Прычым жанчыны ў гэтых дзяржавах з большай верагоднасцю прызнаюць такі гвалт над сабой апраўданым. А пра тое, як сітуацыя з хатнім гвалтам выглядае ў Беларусі і як перажыць гэтую ганебную з'яву, высвятляла Маша Калеснікава.
25 лістапада ў свеце адзначаецца міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту ў адносінах да жанчын. Да гэтага дня Еўрарадыё пагутарыла з жанчынамі, якія сутыкнуліся з хатнім гвалтам і даведалася, як беларускі перажываюць цялесны і маральны боль, жывучы з агрэсарамі, і як вяртаюцца да сябе, вырваўшыся з пасткі гвалту. Упершыню Светлану ударылі ў 16 гадоў. Зімовым вечарам яна ішла з вучобы дадому, на яе напаў мужчына, стукнуў па галаве і спрабаваў вырваць сумку. Дзяўчына змагла яго адштурхнуць. Ён зваліўся ў гурбу снега, спалохаўся і ўцёк. А потым праз некалькі гадоў Святлану ударыў муж, таму што яна не кінулася дапамагчы яму па працы.
Сначала это было психологическое насилие, конечно, мне было обидно. Ну, как всегда, ты виновата, ты не так одета, ты не так посмотрела, ты не то сделала, ты там вот не так себя проявила, ты не так села, не так встала. Стала, не так оделась, не такого цвета у тебя одежда, и вообще ты какая-то вся не такая, вся кривая, косая, ты не так ходишь, ноги у тебя кривые, поэтому вот такую обувь ты не можешь носить, и можно вообще домой, в принципе, не приходить ночевать, а женщина от этого страдает. Потом уже физическое, да, это было спустя месяц после свадьбы, я развешивала белье в шкаф, и мне нужно было метнуться, там, помочь ему по работе. Ну, я сказала, что... Я так и спросила, говорю, мне метнуться? То есть у меня белье в руках, и от меня тут требуется что-то. Причем в таком тоне, как, ну, я даже не могу описать этот тон, но он, это реальное требование. Это не просьба, это просто требование. Я спросила, мне метнуться? И я метнулась в этот же момент. Головой куда-то там я летела. И когда я стала кричать, потому что в квартире никого не было, меня стали душить, просто чтобы я никого, ну, не привлекала внимания, чтобы я не кричала. Вот так вот, глаза в глаза, руки на шею. Я начала кричать, и потом мне просто сняли тапок с ноги, чтобы это было очень тихо, мне засунули его в рот.
Светлана усміхаецца, гаворыць вельмі спакойна і шмат разважае пра стэрэатыпы, якія тычацца мужчын і жанчын. Відаць, што яна прачытала не адну кнігу па псіхалогіі і наведала не аднаго псіхатэрапеўта. З будучым мужам яна з'ехалася праз 3 месяцы пасля знаёмства. Гэта было 20 гадоў таму. Ён ёй здаваўся мужным і высакародным, але зламаны нос і іскры з вачэй павінны нагадваць, як няправільна паводзіла яна сябе.
Это объясняется сегодня и сейчас тем, что я должна всегда смотреть на себя в зеркало и помнить, каким я была, простите меня, ну, я скажу чудовищем, хотя это нужно сказать еще грубее. То есть это, чтобы я запомнила, вот какая я.
Эмоцийно тлумачыць дзяўчына, показываючы на шнар на лбе. Мы знаходзімся ў яе ў доме, ён здаецца пустым і холодным. Светлана вымушана заставацца замужам і жыць пад адным дахам з агрэсарам, паколькі ў яе няма пакуль асобнага жылля і працы. За часта хварэючай дашкой няма каму глядзець, акрамя яе. Але цяпер яна не баіцца, здаецца упэўненай у сабе і моцнай жанчынай. 10 гадоў таму і нават год таму ўсё было па-іншаму.
Вот сразу, когда начинаются вот эти насилия, тело чувствует боль, а потом оно вообще ничего не чувствует, потому что сознание и вообще как бы я, оно куда-то теряется, оно куда-то уходит, оно закрывается от этого и ожесточается на весь мир. Получается, все круг, только оставьте меня в покое, это агрессия такая слегка раздражительность, вспыльчивость на каждое замечание, только просто как самозащита. вот такая психологическая самозащита, но в отношении себя эго направлено на самоуничтожение, на саморазрушение, потому что это такая, ну, лично в моем плане это была психосоматика на самопоедание. Я не считала, что он прав, это была обида, но подсознание работало именно так.
Одночі Світлана вирішила сісті і сішла. Муж поспробував сказати, що не мав рації, а потім завів коханку. Але страх одиноти. До того часу дівчина уже не мала зносинів ні зі своїми батьками, ні з сябрами, тому що було нельга. Примусив її повернутися до мужа.
Коли мені сказали о том, що мене потрібно убити, розчленити і вивезти на свалку і закопати, или вообще где-нибудь здесь вот в огороде зарыть, так, потому что таких, как я, нужно уничтожать, таким, как я, нужно отбивать голову. Ну, я, правда, не знаю, каким таким, потому что мне сложно говорить о восприятии другого человека, ну, себя. Вот. Но в тот момент я почувствовала, что меня убили. Вот я это чувствую, вот у меня такая вот прям осознанная была мысль, меня убили, которую вот я проговариваю, это меня убили, меня убили.
И как это тело, что тогда?
Впервые я вышла на улицу, это были полуметровые сугробы снега, 400 квадратных метров снега, я вычистила просто, я не знаю как, я не чувствовала своего тела. Я просто это делала, становишься роботом.
С лопатой.
Просто, да, вот просто лопатой тело почистила. Тело почистило. Тело робот почистило двор. Все, я не чувствовала тело. Я почувствовала тело на следующий день, когда такое слегка социальное поведение вообще, ну, как бы для общества. Но для меня это было тогда нормально. 32 градуса мороза, январь месяц. Я вышла на улицу, я легла на сугроб. Тут выглянуло первое солнце, и я почувствовала тело. Я чувствовала тепло в теле. Вот тогда я тело почувствовала.
Это было первое.
Вот этот вот парадокс холода и солнца на 32 градуса мороза на сугробе, я стала чувствовать свое тело.
Это было первый раз за все вот эти, за все время токсичных отношений?
Это было первый раз вообще в принципе, это было второй раз в моей жизни, первый раз было такое, когда меня папа гладил по голове. Вот это было очень схоже, вот эти ощущения в теле, когда типа, таких вот что-то типа мурашек, но вот это было вот, вот очень похоже с этим, и оно продолжалось очень-очень долго. Вот это вот благодатное какое-то такое ощущение в теле, очень приятное по всему телу, очень благодатное ощущение в сердце. И я их ощущала очень долго, то есть это не холод, это не такие вот холодные, как бы режущие раны по сердцу. Это вот прямо по всему телу очень такие благодатные, очень приятные, расслабляющие ощущения. То есть если в состоянии насилия тело сковывается, чувствуется скованность, прямо такая вот зажатость, то здесь вот наоборот, вот на этом сугробе я вот чувствовала тело, что оно вот как бы размягчается.
Это стало какой-то отправной точкой?
Да, это стало отправной точкой, потому что я выходила на улицу, и мне становилось легче. Но когда я возвращалась домой, мне хотелось темноты, я как-то... ну, тело так проживало, видимо, свои, вот эту свою боль, свои эмоции, и сознание, видимо, тоже как-то тут подключалось и проживало. Я собирала вещи, я их как-то определенным образом складывала все в стопочки и в пакетики. То есть я, вот до сих пор они у меня стоят, я так разбираю, но они как-то характерно определенным образом вот сложены были. И я вот так вот вдоль плинтусов ползала по полу на четвереньках. Ну, вот я именно это так проживала. Кто-то, возможно, как-то это по-другому проживает, но у меня так.
Но теперь Светлана изменилась. Тягом долгих годов она смогла знайти себе и полюбить себе. У будущей она планует помогать таким же, как и она, женщинам, которые пережили физический гвалт у семьи, подать на развод и съехать от мужа. По словах Вольги Казак, психолога и керовницы одиного у Беларуси круглосуточного притулку Радислава, женщину, якая отрывая гвалт сбоку близких людей, абьюзер и громадство привучают, что это норма, что так живут все. Агрессор поступово ее изолюет, огороживая от думки инших людей. У ее сяроди становится меньше людей, которые показали, что то, что с ее отбывается, и то, что он робить, это ненормально. И она глядит на свет его в очима и разважается правды, так само некий период часу, как выжить.
контроль начинается тогда, когда человек начинает управляться своим телом, когда ребенок начинает ходить, значит, он уже начинает контролировать свое тело, начинает держаться на ногах. Метафорически мы всегда говорим о том, что когда земля уходит из-под ног, там, или я потеряла опору, метафорически мы выражаем то, что с нами происходит с нашим телом в то время, когда мы испытываем какие-то непереносимые эмоции. Когда мы испытываем страх, у нас напрягается тело для того, чтобы драться, бороться с тем, что происходит, с каким-то объектом, либо бежать. Ежели страх запределен, мы испытываем ужас, мы становимся пассивными, опускаемся, мы перестаем даже выживать, потому что выживать нет возможности. То есть мы можем упасть в обморок, то есть мы готовы умереть, когда запредельный страх. Женщина, которая терпит насилие в отношении себя, это длительный процесс, это не какая-то однократная травма, это длительный процесс, она испытывает это напряжение постоянно, и для того, чтобы защититься от тех непереносимых эмоций, от той боли, которую она испытывает в теле, она использует какие-то механизмы психологической защиты. Это может быть дереализация, то есть когда она видит себя со стороны, это не со мной, потому что чувствовать то, что в этой ситуации, например, происходит, ей непереносимо. Либо наоборот, она погружается в себя. То есть происходит расщепление такое. Женщина воспринимает только то, что она может контролировать, то, что запредельно для ее переносимости, она анестезирует, то есть обезболивает. То есть лучше не чувствовать вообще, чем чувствовать вот эту боль. То есть это происходит анестезия. Это есть вид психологической защиты. И поэтому получается, тело – это реальность. Она выходит из этого тела, чтобы не чувствовать, не быть в этой реальности.
Больш падрабязна пра гісторыі фізічнага гвалту ў сям'і чытайце на нашым сайце еўрарадыё.фм. Маша Калеснікава, заставайцеся з намі.
Дякую, Маша. Я дадам, што па апошніх дадзеных арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця заканадаўства ні адной краіны свету цалкам не абараняе жанчын ад хатняга гвалту, а ў некаторых дзяржавах, напрыклад, Расіі ці экватарыяльнай Гвінеі, гэта наогул не з'яўляецца злачынствам.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Владимир Чузянцоў, затрыманы 21 лістапада ў Брэсце пры перасячэнні польска-беларускай мяжы, арыштаваны на 2 месяцы. Яго падазраюць у кантрабандзе марыхуаны. У МУС сітуацыю з затрыманнем Чузянцоў пакуль не каментуюць, а вось у інтэрнэце пануе версія, што журналісту наркотыкі падкінулі.
У панядзелак адвакат Аляксандр Галіў распавёў, што паводле пратакола ў рэчах Чудзянцова на мяжы выявілі 87 міліграм марыхуаны. Журналіст не прызнае сваю віну.
Ці можна рабіць выснову па справе Чудзянцова, пакуль невядомы ўсе падрабязнасці справы і ці гатовы беларускія журналісты кансалідавана выступіць у абарону затрыманага. На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць старшыня беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі. Мы перадаем слова Дмітру Лукашуку.
Мы абмяркоўваем справу Чудзянцова. Паўлюк, Андрэй прыгадаў такі бэкграўнд, які ёсць у Владзіміра Чудзянцова. Гэта і той яго дзейнасць, калі ён заказныя артыкулы пісаў і ганьбіў іх апазіцыю. І потым больш пазнейшы этап, калі ён са скандалам быў вымушаны сысці з парталу Тутбай. От гэты бэкграўнд і па шчырасці, сапраўды, да, от, ну, не вельмі добрае ў журналісцкім асяродку стаўленне да гэтай фігуры Владзіміра Чудзянцова. Усё гэта дае знаць, вот эта яго ранейшая дзейнасць. Але ці варта гэта, на гэта зараз звяртаць увагу, вот, калі такая сітуацыя? Прыгадаваць старыя грахі, як бы мовіць.
Я разумею, што рэпутацыя мае вялікае значэнне, але ёсць праваабарончы прынцып, які кажа, што не важна, добры гэта ці кепскі чалавек, а важна тое, што яго правы не павінны парушацца. І вось у гэтым сэнсе, ну, варта ўсё ж такі дачакацца з аднаго боку інфармацыі, з другога боку, ну, прынамсі, я думаю, што тое, што сябры Чудзянцова робяць і збіраюць грошы на адваката, это цалкам разумнае, правільнае дзеянне. Прынамсі, нармальны адвакат не зашкодзіць нават кепскаму чалавеку, калі лічыць Чудзянцова кепскім чалавекам. Што тычыцца ягонай біяграфіі, ўсё вельмі складана, і я не вельмі прихильно ставлюся до того, що зараз є копання у його брудної білізні з одного боку, а з другого боку, ну, чоловік створює сам свою репутацію, тому нічого не поробиш, яка є репутація, така і є.
Ну, вибачай, от у свій же час, той же саме, ну, до прикладу, Анатолій Лебедько був у команді Олександра Лукашенка, там за його топів. Потім він став опозицією, причому такою суровою, і топив супроць Лукашенки. І не особливо йому згадували цей період. Ну так, часом з підколкою пригадували, але ну, не казали, що все, те, що було, там, то ми зараз хай з тобою робить все, що завгодно, ми тебе боронити не будемо.
Ну, а Олександр Федотов взяв на себе білі плями у газетах, коли він був керівником управління інформації адміністрації президента, і газети мусили не надрукувати доклад Антончика про корупційні справи вокол у команді Олександра Лукашенки. Справді, у біографії людей буває різне, і люди роблять помилки, люди міняються. Все це є, але от у цій ситуації для мене не так важно, добрий чи кепський чоловік Чудзінцов, більш важно те, що у цій ситуації я би не хотів, щоб у Білорусі поширилась практика, яку ми назираємо у некоторих сусідніх країнах, коли наркотики підкидують людям.
Не важно, добрий чи дренний чоловік, головне, щоб не порушалися прави, сказав ось Павлюк. І, а для вас, Андрей, я просто до того, що я розумію, ваш допіс – це приватне міркування. Ні старшині баш, а просто от чоловіка Андрея Бастунця, який добре ведає, як ми кажемо, те, що було у історії того ж самого Чудзінцова. Але ви написали, я майку з надписом «Я Чудзінцов» ніколи не опрану. От що ж таки для вас важно? Як для чоловіка у даденому випадку? От ви не підтримаєте?
Я кажу, я цілком згодний з тим, що сказав Павлюк. І потім у коментах я про гэта пісаў, што зразумела, неважна, які чалавек добры ці недобры, які ён маральна, якой ён прафесіі, журналіст ён ці коціка ў разводзе, гэта не мае значэння. Яго правы не маюць парушацца. Яму не могуць падкідваць наркотыкі, патроны, яго не мусіць збіваць у міліцыі. Я магу шмат працягваць гэты рад. З гэтым я цалкам згодны. Я адрэагаваў толькі на тое, што ва ўсіх беларускіх інформаційних ресурсах гэта ўсё падавалася як журналіст Чудзінцоў. І ўсе каментары ў Фейсбуку потым пайшлі слова журналіст, гэта як ўжо маркер. Журналіст, праваабаронца, змагар, герой, а я памятаю яго гераізм. І таму так, калі будзе прынятае рашэнне пэўную дапамогу, пэўныя звароты, штосьці рабіць, зразумела, баш гэта будзе рабіць. Але майку «Я Чудзінцоў» я не надзену, бо мне, як падаецца, гэта будзе ганьбіць, ну, і мяне таксама.
Дарэчы, вось сапраўды вельмі слушная такая заўвага з боку Андрэя. Вот, Павлюк, вы сказалі, што, ну, хай там невялікай часткай, там некі невялікай сумай, але далучыліся да падтрымкі, пералічылі грошы. А майку «Я Чудзінцову», як вот у Расіі апраналі ўсе «Я Галуно», вот вы апраніце?
Я не думаю, што зараз было бы разумна з боку сябраў Чудзінцова прапановуюць зрабіць гэта, бо у адрозненні ад Галунова Чудзінцов мае вельмі заблытаную репутацію, так бы мавіць, калі не казаць зусім заплямленую. Хутчэй за ўсё, сапраўды чалавек, можа быць, і памяняўся. Я не магу сказаць дакладна, але шмат прыхільнікаў, хто бы захацеў апрануць такую майку, я, напэўна, не прадбачыў бы.
Сапраўды, вот даволі цяжка, нават у Біблії напісана «Ока за ока», да? І вот даволі цяжка, нават разумеючы, што вот парушаюцца правы. Свобода слова. Вот як ситуацію з Рехному.
У Біблії, пробач, там не тільки око за око написано, там ще є різні цитати. Да?
Ну, у будь-якому випадку, от ми розуміємо, що от у яку ситуацію з Рехнумом і публіцистами його, що порушаються прави от, свободи слова. Але, ведаючи їх позицію і стоячи на іншій позиції, тобі от все-таки от, ти розумієш з одного боку, а з другого боку, і от где-то там от червяк таки шевеліться, от хай їх покарають за вот это вот то, що вони робили, і то, що вони виказували супроць моєї там айчини Білорусі. Так і тут, от з одного боку, ти думаєш, да, от коли чоловіку подкинули, подкидывать нельга, это заборонено, нельга так порушать права чоловіка. З другого боку, як от ви пригадуєте усе гэта там 20-10 годов тому, і думаєш, от тобі і вернулося бумерангом. Вот як у такой ситуации со своими внутренними этими разноголосьями справляться?
А тут не только, да речь, внутренние разноголосия, то еще ж давайте это так само усведомлять, и социальный уплыв мае свое значение, бо коли разглядалась справа Регнума, якую мы узгадывали, там был певный тиск от грамадства, демократичного, национально свядомого грамадства на правооборонные организации, и у тим ліку на БАШ, что вот мы нібито там подтримливаем тих, кто порушає принципи національності, там дрэнна виказується про мову і так далі. Але ж ми підтримували не гэта, а підтримували менавіта свободу виказування. Справа з Владимиром Чудінцовым крыху іншая, бо тут ми пакуль не ведаем, наколькі гэта має адносіны да свободы виказування. І калі казаць про моє власне якраз адчування, бо я пакуль не магу сказаць про меркаванне організації цалкам, дык не, я не радуюся, что это отбылося, что вернулся бумеранг, что человек отримал там покарание, хай вот таким способом за то, что робил ранее. Не, за то, что он робил ранее, он отримал покарание у тем, что именно зараз он не отчувает той самой солидарности, якая есть. Але то, что гэта дзеянні супраць яго, калі яны насамрэч звязаныя з падкідам наркотыкаў, што яны ёсць злачынствам, гэта аніякіх сумневаў мне не выклікае. Калі гэта так.
Паўлюк, да вас можа быць такое пытанне, я вас часам прадстаўляю у сваіх эфірах як палітычны аналітык. Ўсё ж такі, я чытаў некаторыя каменты, не будзем называць імёны, хто гэта пісаў, захочуць, знойдуць. Тым не менш, было такое выказанае меркаванне, што, маўляў, камусьці і не ўладам, прычым было б выгадна зараз, каб з'явіўся новы такі вот, ну, палітвязень, ці вот так вот чалавека, што, маўляў, гэта можа быць і правакацыя, а можа быць і прадуманая, задуманая справа з іншага боку, каб вот чалавека выставіць такім пакутнікам. Наколькі гэта верагодна, на ваш погляд?
Ну, глядзіце, насамрэч уладам невыгадна мець пакутнікаў. Просто.
А іншаму боку?
Не, уладам, я кажу, от калі браць пра кіроўны рэжым, яму невыгадна мець пакутнікаў, але яму выгадна мець грамадства, якое будзе падпарадкоўвацца. І калі ўжо, так скажам, нарэшту людзі атрымаюць пакутнікаў, то тады ўжо іншае пытанне. То бок, асноўная мэта іншая, мэта скіраванасць на іншае. Ці карысна уладам, каб Чудзінцоў ператварыўся ў пакутніка? І хоча за ўсё не ператворыцца ў пакутніка, як і не ператварыўся Палієнка, анархіст і гэтак далей. Чаму? Бо вельмі заблытана ўсё. За анархістаў вельмі складана заступацца, бо яны з пункту гледжання і іншых дзяржаў таксама часам робяць дзеянні, якія лічацца, ну, можа быць, занадта радыкальнымі ці не ўкладаюцца ў схему таго, што дазволена для мірнага супраціва. Я не кажу канкрэтна, што Палієнка гэта рабіў, але ўвогуле сам падыход да анархістаў складаны. І таму нашы ўлады больш жорстка абыходзяцца з анархістамі, чым з тымі палітычнымі актывістамі, якія знаходзяцца на такіх вось дэмакратычных пазіцыях не анархісцкага кшталту. У ситуации Чудзінцова ситуация подобная крышечку на обыходжение с анархистами. Ну, вот покуль что с того, что вядома. Тому махчыма розная. Але, як бы там ни было, еще бывает ситуация, коли человек трапляя у кепские обставины, его все починают шкадовать, а потом за кошт гэтага меняется ставление до человека. Ну, такое можа быць, і вот людзі, якія вераць у всякія складаныя гульні спецслужбаў, могуць такое прыдумляць. Але, шчыра кажучы, я не бачыў у 20-годдзях беларускай практыкі спецслужбаў такіх складаных гульняў. Яны, звычайна, падыходзяць проста і або вербуюць чалавека, або не вербуюць чалавека, або чалавек пачынае чагосьці баяцца і спыняе дзейнасць. Ну, то бок, вот такой вельмі далікатнай, хітрай гульні, я шчыра кажучы, не бачу і не думаю, што тут мы яе назіраем.
А калі гульня з іншага боку? Я маю на ўвазі, вот паміж сабой самі дагаварыліся, а давай вот там, скажам там, ты, Володя, вот так вот Сарганізуеш, сядзеш, мы тут хайпанём, а з цябе зробім героя, і ты вот сабе адмыеш імідж.
Ну, такія загаворнічыцкія версіі звычайна расказваюць беларускія дзяржаўныя прапагандысты пра апазіцыю, што там будзе ахвяра, за кошт ахвяры будзе каляровая рэвалюцыя і гэтак далей. Але вось чамусьці атрымліваецца, што калі ёсць ахвяры, то ахвяры ад дзеянняў праваахоўных органаў канкрэтна, а не нейкіх беларускіх палітычных дзеячаў. Вось прыкладаў гэтага няма, але размовы ёсць.
Тым не менш, на заканчэнне, Андрэй, пад тваім допісам, які я ўжо не раз узгадываў, ўсё ж такі было даволі шмат каментароў ад журналістаў, большасць з якіх было згодныя з тым, што ты напісаў. Як ты лічыш, усё ж такі ў дадзенай сітуацыі мусіць, не гледзячы на ўсе супярэчнасці і асобы і справы, журналістка супольнасць кансалідавацца, ці кожны хай выбірае па сабе?
Па-перше, што значыць салідаравацца журналістская супольнасць? У нас ёсць як мінімум две журналістскія супольнасці, і ёсць яшчэ вялікая колькасць журналістаў, блогераў, якія да яе не адносяцца. І я паўтаруся, што салідарнасць – гэта тваё уласнае рашэнне, не трэба чакаць некай адмашкі. Калі будуць доказы, што гэта звязана са свабодай выказвання, што гэта насамрэч у кіт наркотыкаў падкінулі, то зразумела, рэакцыя на гэта ад нашага боку будзе. На сёння кожны мусіць можа вырашаць сам і не толькі пісаць у Фейсбуку, а рабіць больш значныя рэчы, ось як Паўлюк пералічыць грошы на адваката, ці напісаць зварот у міліцыю, ці зрабіць яшчэ пэўнае дзеянне.
Ну а цалкам размову з медыаэкспертам Паўлюком Быкоўскім і старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Бастунцом пра затрыманне Уладзіміра Чудзянцова слухайце і глядзіце на euraradio.fm.
А пасля кароткай музычнай паўзы выпуску навін працягнем абмяркоўваць справу Чудзянцова.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем абмяркоўваць гучную справу 46-гадовага заснавальніка сайта by24.org Уладзіміра Чудзянцова, якога затрымалі на беларуска-польскай мяжы за кантрабанду марыхуаны.
Аднак існуе і іншая версія. Маўляў, журналісту наркотыкі падкінулі, а за кратамі ён апынуўся праз тое, што дапамагаў блогеру нехта працаваць над фільмам Аляксандра Лукашэнка «Крымінальныя матэрыялы», які паглядзелі амаль 2 мільёны чалавек.
Тым часам меркаванні наконт асобы Чудзянцова адрозніваюцца дыаметральна. Адныя параўноўваюць яго з расійскім журналістам Іванам Галуновым, які трапіў пад рэпрэсію Расіям за сваю дзейнасць. Іншыя сцвярджаюць, што Чудзянцоў вельмі неадназначная фігура.
Сярод іншага розныя крыніцы паведамляюць, што раней журналісты хацелі прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за педафілію, а наша Ніва намякае на нетрадыцыйныя сексуальныя перавагі Чудзянцова. Працяг гэтай тэмы ў нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
21 лістапада на беларуска-польскай мяжы затрымалі заснавальніка сайта by24.org Уладзіміра Чудзянцова. Сілавікі знайшлі ў яго марыхуану. Сам Чудзянцоў заявіў, што наркотыкі яму падкінулі. Тэлеграм-блогер нехта лічыць затрыманне Чудзянцова помстай за дапамогу ў працы над фільмам «Лукашэнка» «Крымінальныя матэрыялы», які набраў ужо 1 700 000 праглядаў на Ютубе. СМІ пачалі праводзіць паралелі паміж затрыманнем Уладзіміра Чудзянцова і справай Івана Галунова, маскоўскага журналіста-расследавальніка, якому падкінулі наркотыкі летам 2019 года. Аднак акцэнты ў публікацыі хутка зрушыліся з высунутага Чудзянцову абвінавачвання на яго сексуальную арыентацыю. Праз дзень пасля ягонага затрымання газета «Наша Ніва» намякнула на нетрадыцыйныя сексуальныя перавагі Чудзянцова – любоў да маладых хлопчыкаў. Нібыта 40-гадовы Чудзянцоў у 2011 годзе паклікаў да сябе пажыць 16-гадовага апазіцыйнага актывіста, які пасварыўся з бацькамі і сышоў з дому. Пазней да вывальвання бруднай бялізны падключыўся ананімны тэлеграм-канал «Папаратар», запублікаваных там 25 лістапада дакументаў, якія выдаюць за матэрыялы крымінальнай справы, вынікае, што Чудзянцоў захоўваў на цвёрдым дыску папку «Сексі Рома». 16-гадовы апазіцыйны актывіст, пра якога згадала «Наша Ніва» і «Сексі Рома», гэта фатограф-рэпартажнік Раман Пратасевіч. Ён расказаў Еўрарадыё пра знаёмства і адносіны з Уладзімірам Чудзянцовым.
Как ты познакомился вообще с Чудзянцовым? И правда, что он делал материал про то, как тебя выгнали из дома в 2011 году?
Что касается знакомства, да, мы действительно познакомились в 2011 году после молчаливых акций, когда меня вообще впервые задержали, и там было очень много снимков, как меня задерживали и так далее. Вот, спустя пару дней просто я шел по городу, и, как сейчас помню, в районе станции метро Октябрьская, ко мне подошел мужчина и такой, типа, ой, Роман, а это вы? Я говорю, ну да. Типа, ой, я, типа, вот журналист, там, туда-сюда, я видел, как вас задерживают. Вот, и, ну и вот, и там, показал там еще пару постов, обсуждений, там, по-моему, из Твиттера и Фейсбука, я не помню уже точно. Вот, и сказал, что вот, типа, так, так и так, типа, он такой, где, типа, на тебя можно там подписаться, читать, что ты пишешь. Типа, твои контакты запишу, как бы, если что, что-то, может, подскажу. Что, типа, вот. Ну и все, и после этого как-то так начали общаться, но, опять же, сразу могу сказать то, что, не знаю, за все время общения от него не было каких-то больших намеков вообще вот о которых там якобы идут сливы и так далее. То есть в основном отношения между нами больше напоминали отношения отца и сына, потому что он действительно, он очень много мне помогал там, а про какие-то, скажем так, сексуальные или там интимные вот эти подробности, это вообще на самом деле полная чушь, потому что такого никогда не было, вот. Ну и в принципе, как я сам увидел уже в этих слитых документах, то есть он сам об этом и говорил, о том, что никаких таких отношений он со мной даже не рассматривал никогда. Я никогда с ним не обсуждал тему личной жизни, вот, кроме там нескольких раз, когда он про жену рассказывал просто, что вот там формально он женат, там и жена у него алкоголичка, и все. Поэтому он с ней не живет.
Ясно. Слушай, ну так, а это правда, что ты вот тебя выгнали в 11-м году вот из дома, он про это делал материал, и ты вообще у него жил, как говорится?
Я никогда у него даже дома не был. Начнем с этого. Поэтому все вот эти вот вбросы, это не более чем вбросы. Потому что было время, когда он помогал, он действительно, когда еще тогда в далеком 2011 году меня выгнали из дома, то да, действительно, он помогал, он просто первый ухватился за эту тему и тогда вот, скажем так, ее раздувал.
Вот, том, так, что а где это публиковалось тогда, ты помнишь?
Да это везде почти публиковалось. Угу. Просто достаточно тогда загуглить и за то время, и все будет. Вот, то есть он просто раздувал тему, там, подсказывал мои контакты журналистам.
А еще вот ты знал, что вот в то время, в 2016 году, ему шили уголовное дело по подозрению в педофилии?
Нет, про это я тоже впервые слышу, потому что он рассказывал, что действительно тоже были проблемы с милицией, но связанные с тем, что он где-то там запустил какую-то картинку. Вот это вот, вот все, что я помню. То есть он говорил, что типа он куда-то ее запостил, то ли где-то в сети, то ли в какой-то общий чат большой отправил. Что-то в таком духе. Типа из-за этого к нему пришли, и ему шили вообще типа распространение порнографии. Вот. И это он точно рассказывал, это я помню. Откуда там взялась какая-то педофилия, я понятия не имею вообще. Потому что ни разу, честно говоря, этот вопрос вообще не вставал.
Рома, ясно. Ну, смотри, многие теперь удивляются, почему ты так активно вообще вот занялся этим делом. Вот как ты это можешь объяснить?
Я это могу объяснить очень просто, и это связано элементарно с тем, что дело само по себе вопиющее, потому что на самом деле просто на данный момент не все подробности, не о всех подробностях этого дела сейчас можно говорить. Я думаю, что они станут известны, ну, точнее как, они будут приданы огласке чуть позже. Но, исходя из того, что я знаю, у меня не остается никаких сомнений в том, что это все было подброшено, и в том, что это дело все сфальсифицировано. Почему? Опять же, я думаю, что это будет предано огласке чуточку позже. Потому что сейчас главное тоже не поддаваться эмоциям, особенно с учетом последних провокаций и мыслить трезво. Вот и все.
Роман Протасевич про краудфандинг почав збор сродков на адвоката для Владимира Чузянцова. Его обороняет ведомый по политических процессах белорусский адвокат Александр Галиев. На данный момент собрано больше за 8000 рублей. Маша Колесникова, Михаил Сельин, Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Шоу-биз. Шоу. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Селін. На мастака Алексея Кузьміча склалі адміністрацыйны пратакол. Нагодай стала яго з'яўленне на ўласнай выставе ў аголеным выглядзе. Як распавядала Еўрарадыё, выстава Алексея Кузьміча праходзіла ў Нацыянальным цэнтры сучаснага мастацтва. Перад адкрыццём выставы з яе былі знятыя некаторыя творы Кузьміча. На знак пратэсту супраць цэнзуры хлопец з'явіўся аголеным. Геніталія яго прыкрывала шыльда з надпісам «Міністэрства культуры». Намесніца дырэктара Нацыянальнага цэнтра сучаснага мастацтва Алеся Іназемцава напісала на Кузьміча заяву ў міліцыю, каб на яго пачалі крымінальную справу. Аднак праверка праваахоўнікаў не знайшла падставаў для крымінальнай справы. Цяпер на мастака пачалі адміністрацыйную справу. Як напісаў у фэйсбуку сам мастак, справа пайшла ўжо ў суд. Яго інтарэсы будзе прадстаўляць адвакат Сергей Зікрацкі. Музыкант Кейсі Спунер з электроннага дуэту Fisher Spooner паведаміў, што Мадонна без яго дазволу выкарыстала ў альбоме «Мадам X» песню «Good Control», якая належыць яму. Пра гэта паведамляе «Гардыан». Спунер дакладніў, што супрацоўнічаў з французскім лейблам «Mirwais», дзе выпускаліся «Мадам X» у снежні 2017 года. Яму паабяцалі, што трэк з'явіцца на сольным альбоме і выйдзе пазней. Аднак затым ён пачуў словы і музыку на плытцы Мадонны. Спунер звярнуўся ў суд, і юрысты поп-дзівы прапанавалі яму спачатку 10 тысяч даляраў, затым 25 тысяч у якасці кампенсацыі. У сваю чаргу ён запатрабаў выплаты ў 1% ад даходаў з гастрольных канцэртаў. Спявачка ж абвінавачанні пакуль не пракаментавала. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».